Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. У святителя Феофана Затворника можно найти такие слова, что мы должны быть не хуже гадаринского бесноватого. Это может на уровне такой отдельной цитаты звучать несколько неожиданно, потому что, казалось бы, ну куда еще быть хуже гадаринского бесноватого, одержимого целым легионом нечистых духов. Но речь идет о том, что надо быть не хуже гадаринского бесноватого в его исцеленности от этой одержимости и в желании быть со Христом. Потому что когда Господь его исцеляет, и этот легион бесов вселяется в свиней по их же просьбе, и свиньи погибают, сиганув с обрыва, то этот бесноватый, уже исцеленный от беснования, от одержимости, желает быть со Христом, идти с Ним. Но Господь ему повелевает идти в свой дом и проповедовать о том, что ему Господь сделал, что исцелил его. А как указывают толкователи, Господь говорит: «Иди, расскажи всем, что сделал тебе Бог». А бывший бесноватый потом говорит не просто о Боге, а то, что его Христос исцелил. Это тоже важный момент, потому что этот бедолага уверился, что Христос и есть Бог во плоти. Желание его быть со Христом, оно одновременно с этим выдает еще, как опять же святые отцы указывают, такое естественное желание быть впредь в некой безопасности от бесовских воздействий. Он еще и поэтому желает быть непосредственно рядом с воплотившимся Господом. И Господь это понимает и научает его большему и лучшему. Иметь веру во Христа, иметь спасительную благодать не только воочию, прикасаясь ризы Христовой, но и на расстоянии, и невидимо. Потому что та же вера, например, сотника, который говорит, что я имею у себя в подчинении слуг, там, рабов, воинов, и говорю одному: пойди и сделай то-то, и идут и делают, так и ты можешь на расстоянии исцелить моего там болящего же слугу, она более совершенна, и Господь о том говорит, что я и в Израиле не нашел такой веры. Но Господь желает совершенной вере своих учеников научить, и исцеленного одержимого, этого гадаринского, тоже этому научает. А так, для человеческого миропонимания, обыденного и часто, увы, несовершенного, свойственно что-нибудь такое видимое иметь или найти. Где какая святыня, в особенности сильная, где какие мощи, где какие чудотворные иконы, где наиболее намоленные храмы. И не то чтобы в этом тоже нет какой-то своей правды, но Господь-то выше этого. Возле каких мощей, икон и намоленных храмов Мария Египетская десятилетия провела в пустыне, одна на один с Богом, самой собой, собственной греховностью и с ангелами, и с силами бесовскими, находясь в борьбе с собственными страстями и дьяволом как таковым. Ее вера, ее желание спасения это все заменило. А в храм она, перед тем, как ушла в пустыню-то, и войти поначалу не могла, сперва до покаяния. Поэтому важно даже не то, в какой храм мы ходим, хотя это имеет значение, потому что если где обрели истинное литургическое собрание, в единомыслии, в опыте литургическом, там наша духовная семья, как церковь. Но храм сломали, разрушили во время гонений. Что было делать? Разве от этого Христос перестал быть самой истиной? В нем же ни тени перемены. Вот у меня такой был духовник, он умер. Потом был еще святее духовник, тоже умер. Что делать? Но ведь во Христе опять же нет ни тени перемены. Надо иметь веру, и Господь укажет, кто может помочь в деле спасения, а помогает все равно сам Господь. Вот туда-то поехала, к таким-то мощам, на святой земле, на святой горе Афон. Ну, правда, туда женщин не пускают, но святынь там много. Иногда даже на пароходике вывозят те или иные святыни, мощи к другому там пароходику или пристают к пристани, на которых даже благочестивых паломниц вокруг Афона катают, чтобы они к некоторым святыням приложились. Вот. И такие есть опыты в современном мире. Но вот простая софринская чаша, позолоченная, можно сказать, никакими алмазами не инкрустированная, никакой исторической ценности особой не имеющая, предприятие Софрина изготавливает по одним и тем же лекалам. А в ней истинное тело и кровь Христовы, исцеляющая всех нас от греха. И нет выше святыни, нет выше возможности быть причастной самому Господу, а насколько мы этому причастны, зависит от нашей веры и определенной решимости человеческой жить по вере. Остальное милость Божия и великая благодать Божия покрывает. Как указывают святые отцы, перед тем, как Господь исцеляет этого одержимого бесноватого, бесы в нем обращаются к Господу с просьбой не посылать их в бездну, а послать их прежде в это свиное стадо, хотя это вроде даже и смысла не имеет, стадо все равно гибнет. А перед этим они обращаются к Господу, что знаем, кто ты, святый Божий, ты пришел еще без времени, до времени, еще рано мучить нас. И обращаются они к нему таким парадоксальным образом, со страхом и дерзостью. Со страхом, потому что понимают, что такое сила Божия, а с дерзостью, потому что, устрашаясь силы Божией, они пытаются еще с Господом спорить или вступать в некий диалог. И Господь показывает, что все попытки бесовские или договориться с Богом, или воевать против человека, они иррационально бессмысленны. Это попущение Божие, что они восстают на людей и еще пытаются что-то рыпаться против Бога. Попущение, которое не нарушает свободы воли никакой твари, не попирает ее, не заставляет, а дает определенную свободу, но в рамках самого этого промысла, который неизреченен и не человеческого ума, дело исследовать, пытаться его как-то пытаться исчислить и до конца понять. Господь выше человеческой немощи, выше человеческого понимания, и любовь божественная выше человеческих проявлений любви, и все это объемлет. Почему Господь попускает бесовским силам в данном случае воплотиться в свиное стадо? А до конца не объяснить. Ведь это, можно сказать, разрешение Господа, оно, можно сказать, что не работает для самих бесов. Ну, вселились они в стадо, но стадо погибло. Дальше-то что? Некая бессмыслица. Ну так движение, действие, воздействие на мир людей сил бесовских, бывших ангельских, оно бессмысленно. И оно никакого добра принести человеку не может. И никакого блага. И заигрывание с этими силами и романтизация их, как порой бывает в искусстве, в литературе, знаем мы примеры, оно тоже бессмысленно. Хотя, может быть, там и талантливо, как известный, к примеру, роман Булгакова, писателя «Мастер и Маргарита». Все равно финал довольно непонятно бессмысленен. Некоторые персонажи какой еще покой обретают? Без Христа реального, без Царства Небесного? Так это все равно вариация ада. Потому что дьявол не может принести никакое благо человеку. Он делает его обнаженным и живущим в гробах, как сказано про этого одержимого. В переносном смысле, в символическом, что это значит? А что человек, одержимый страстями и дьяволом, он обнажен от одежды, одеяния благодати Божией и живет как мертвый в духовном отношении, в духовном гробе в этом смысле, и способен только к мертвечине, к мертвым делам. А бесовские силы при этом почему еще так в этом упорствуют, воздействие на человека, в стремлении вселиться в человека? А потому что это такое иррациональное желание к материальному развитию, к воплощению, неосуществимое в принципе. Потому что бесовские силы – это бывшие ангелы, которые изначально, как человек, материальной природы не имеют, а имеют чисто ангельскую духовную, да, изначально, но не телесную. Но отпав от Бога, не спав из своего истинного ангельского чина, они стремятся утвердиться в этом мире, но в исключительно таком материальном развитии. И, собственно говоря, человека к этому для них неосуществимому и стараются подвигать, чтобы человек, человечество укоренялось только во всем материальном, вещественном, земном, только душевном, а не духовном и бесовском в этом плане, как и говорит апостол. Потому что дружба с миром сим есть вот как раз-таки, оказывается, что дружба с дьяволом и стремление только к материальному развитию. И разве современный нам мир не говорит нам, не подвигает нас, не призывает нас исключительно к этому? А если говорит о здоровье, благополучии, безопасности, разве это все и все происходящие события, которые все большее давление оказывают на современного человека и христианина, в том числе, источником имеют не это на самом деле противное Богу, идолопоклонническое, по сути, стремление? И кто является в таком случае главным источником этого стремления? И в таком случае быть не хуже Гадаринского, этого одержимого бесноватого, это на самом деле учиться быть со Христом и ставить во главе угла для себя именно правду Божию и не бояться воздействий этого мира. И ладно бы только внешних попыток какого-либо принуждения, это еще ладно, это можно понять христианину, это можно отследить, этому можно помолиться и подумать, что противопоставить. Гораздо страшнее, когда мы внутреннее имеем желание и согласие с этим, только материальным, только комфортным, только земным. Тогда это самое опасное и самое страшное искушение, потому что оно нас действительно может сделать одержимыми духами злобы. Как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, каждый человек в той или иной степени одержим собственными страстями. А поскольку одержим собственными страстями, одержим и духами злобы. Но зависимость от этой одержимости может быть ослабляема и отсекаема, если мы это и понимаем, и с этим стараемся бороться, и ставим цель борьбы с этим. А самое главное, вооружаемся благодатью Божией на эту борьбу и желаем быть прежде всего именно со Христом и подле Него. Пусть невидимо, пусть не так, как апостолы, ученики Господа во время его земной жизни, но со всей возможной духовной силой, которая черпается невидимо, в том числе, в первую очередь, от чаши Христовой и через наше покаяние. Истинно, Господи, утверди нас в этом. Аминь.